Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Эйнштейну и не снилось. Вопрос: как в интегральном обществе достигается сохранение индивидуальности? Ответ: эгоизм не умирает, он все время подпитывает «мы», и ваше «мы» постоянно растет. Тогда вы и обнаружите, что ваш эгоизм продолжает расти. В итоге общего эгоистического развития в течение тысячи лет мы вышли на определенный уровень насыщения и закруглились. И вот мы уже общество, которое не хочет ни о чем думать. Общество, где властвуют наркотики и развлечения, и ничего нам больше не надо. Как только вы начинаете ощущать интегральное общество, включаться в него, возникает новый вид эгоизма – круглый эгоизм, который развивается от того, что ваш индивидуальный эгоизм подталкивает его наверх, на следующий уровень. Сегодня многие ощущают утрату своей индивидуальности, потому что природа ее аннулирует, и в итоге получается, что люди растеряны, не знают, кто я, что я, для чего и зачем. Сегодня они уже не могут себя реализовать, как это было в прошлом, до закругления эгоизма. Сегодня им не в чем себя реализовать. Поэтому поколение последних 40-50 лет считается потерянным поколением. Оно называется так, потому что эгоизм не развивается. Люди не испытывают необходимости заводить семью, рожать детей. Зачем мне куда-то стремиться, строить какие-то планы, осваивать другие планеты? Что там есть? Пропало желание, эгоизм перестал развиваться, он стал круглым. Начните адаптировать себя в этой новой форме эгоизма, и вы увидите, как он станет расти в вас, но в круглой форме, то есть круг начнет расширяться или подниматься. Это следующий наш этап. Иными словами, форма эгоизма стала другой, глобальной, интегральной, но дальнейший рост будет продолжаться, и он будет прекрасным. Мы начнем видеть в природе совершенно новые силы, новые взаимосвязи, постигать природу. И вдруг обнаружим такие поля, такие законы, такие формы, которые Эйнштейну даже и не снились. Через новый аппарат чувства и разума человек начнет ощущать всю природу холистически, видеть ее во всем многообразии, ощущать в ней управляющие всем силы, то есть ту сеть сил, которую обнаружит через себя. Ведь внутри себя он создаст ее аналог общей природе, начнет проникать во все ее слои. Это совершенно новая наука, о которой немного пишут сейчас, как о следующем внутреннем этапе развития. А дальше человечество раскроет для себя этот этап развития, и когда оно начнет альтруистически развиваться, все больше укрепляя взаимосвязь между собой, внутри которой происходит постепенное объединение, взаимопроникновение, понимание, продолжающееся до тех пор, пока эта общая сеть взаимосвязи не превратится в абсолютно аналоговую связь, тогда мы потеряем чувство времени. Это выход в силовое пространство, туда, где существует разум и чувства, а материи нет. Она и сейчас ощущается нами только в наших эгоистических органах восприятия. Как только эгоизм полностью перейдет в альтруизм, в полную взаимосвязь между нами, исчезнет ощущение существования материи. Из телевизионной программы «Интегральный мир», 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Индивидуальность во включении во всех. Вопрос. Как совмещается или противостоит новый интегральный орган восприятия, новый пласт моей психики, моему субъективному «я», моей индивидуальности? Ответ. Ваша индивидуальность находится под вашим «мы». Вы ни в коем случае не давите на свое «я». Дело в том, что ваше «я» все время растет в том смысле, что вы реализуете себя через «мы», включаясь в общий орган всего желания и всей мысли человечества, вы начинаете разбухать, расширяться. Ваши расширяющиеся ощущения и сознание как бы покрывают все человечество, так же, как беременная женщина, внутри которой находится плод. Вы почувствуете включающим в себя абсолютно все человечество. Это настоящая реализация вашего «я». Ваше включение во всех – это и есть ваша индивидуальность. Допустим, индивидуальность женщины в семье выражается в том, что она всех держит, обслуживает, заботится обо всех. Она для семьи – все. Иначе ваша индивидуальность будет выражаться в эгоизме, в индивидуализме, в отсечении от всех. Этому уже нет места в нашем мире. Мы выходим на следующий уровень. Из телевизионной программы «Интегральный мир», 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Личность, которой не было в природе. Вопрос. Вы считаете, что в результате интегрального обучения человек может подняться на следующий уровень, оставаясь, допустим, тем же предателем? Ответ. Он не остается предателем. У него возникают новые ценности, новое восприятие реальности. А это одно и то же, потому что реальность воспринимается из суммы ценностей. Почему я вижу одно, но не вижу другого? Замечаю это больше, а то меньше. Это происходит в соответствии с таблицей ценностей, которые существуют во мне. На самом деле, те, кого мы считаем хорошими, находятся в плену сладких представлений о себе. В действительности это самые вредные, самые закоренелые люди, которые придут к исправлению последними. Чем они лучше того же вора? Они тоже воруют, но в другом виде. Отхватить себе пару миллиардов от народа – это нормально, жизнь удалась. А если ты украл и тебя поймали, посадили, значит жизнь не удалась. Кто лучше, кто хуже, кто нанес больше вреда людям, а кто меньше. Мы расставляем все по местам, согласно своей системе ценностей. Человек, обретая новый орган чувств, новый понятийный аппарат, не будет вести себя по-старому. Именно это и выведет его из прошлого состояния. У него образуется новая система ощущения мира, и он уже будет действовать, исходя из нее, как будто он надел новые очки, приобрел новые глаза, новые уши, новый коллективный разум. Он принимает во внимание всех вместе, он не может думать о себе, а думает о нас. Это качественно новая личность, которой до этого никогда не было в природе, и она называется человек, единый образ, Адам. Из телевизионной программы «Интегральный мир». 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Взгляд на мир сквозь очки интегральности. Реплика. Допустим, на занятиях в группе по интегральному обучению вместе с нами окажется вор или доносчик. Согласно методике, мы должны приподняться над собой и оценивать другого так, как он оценивает себя. Но себя человек всегда оправдывает. Если мы попытаемся оправдать его поведение, то потеряем всякие нравственные ориентиры, а их нельзя разрушать, не создав новые. Ответ. Я не разрушаю нравственные ориентиры, а учусь подниматься на следующую ступень своего развития, когда мы для меня будет важнее, чем я. Как же мне взаимодействовать со всем человечеством, если оно всегда представляется мне хуже меня? Этот дурак, а тот умнее меня, но зато не успешен в чем-то другом и так далее. Как же мне тогда относиться ко всем интегрально, если я не буду сейчас учиться оправдывать их? Учиться. Я не говорю о том, что я их уже оправдываю. Нет. Цель наших семинаров – создать себе интегральный орган восприятия мира. Тогда я увижу мир другим, его интегральную взаимосвязь, сеть. Все это будет внутри меня. Я вдруг смогу, глядя на мир, сказать: «О, вот так-то надо сделать». Изнутри себя мне не будет сложно. Попробуйте сейчас составить программу распределения продовольствия во всем мире. Допустим, вам дали карты в руки. В мире столько-то продовольствия, которое находится в таких-то местах. Перераспределите их так, чтобы всем было хорошо. Вы разорветесь. Вам не хватит ни человеческих, ни компьютерных ресурсов, чтобы сделать это. А исходя из интегрального восприятия мира, для вас это будет естественно, как для матери, которая знает, это мне надо приготовить для маленького ребенка, а это для мужа и так далее. И все готово. Почему? Она их чувствует. Это ее часть. Это находится в ней. Но если нам понадобится сделать что-то для чужих людей, тут уже возникают огромные проблемы. А если для всего мира, тем более. Поэтому мне важно выйти из себя. Я тренирую себя на других. Чем они кажутся мне глупее, чем их точка зрения противоположнее моей, тем больше я могу выйти из себя, подняться над собой во временном согласии с ними. Вопрос. Чем заканчивается это временное согласие? Ответ. Тем, что я создаю новый интегральный орган восприятия. Я начинаю понимать всех остальных людей, и из всей складывающейся, рождающейся во мне системы я начинаю видеть, каким образом можно взаимодействовать со всем миром. Я не собираюсь никого исправлять, эгоизм неисправим, а остальные, участвуя вместе со мной, проходят, естественно, тот же этап. Но мы не исправляем друг друга, мы поднимаемся на следующий уровень. Из телевизионной программы «Интегральный мир». 27 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Точка, где сталкиваются желаемое и действительное. Сказано, что высший свет пребывает в абсолютном покое, и нам не хватает только сосуда, подходящего желания, для того, чтобы его раскрыть. Желание должно точно подходить к одной из 5 ступеней высшего света – нефеш, руах, нашама, хая и хида. По мере того, как желание меняется от ступени к ступени, оно раскрывает новое наполнение. Желание должно соответствовать наполнению и количественно, и качественно. В том и состоит вся наша работа. В свете же не происходит никаких изменений. В нем нет светов наранхай, нефеш, руах, нешама, хая и хида. О свете, еще не облачившемся в желание, вообще ничего нельзя сказать. Это абстрактная форма, о которой ничего не известно. Мы можем говорить только о том, что облачается в нас, и даже не о самом облачающемся, а о том, как мы ощущаем его облачение в себе. Мы чувствуем его уже согласно своему желанию, потребности, и это явление называется светом, подобно свету солнца или озарения, какое-то приятное ощущение. Поэтому вся наша работа заключается в достижении желания, которое называется «врата слез». Это такое желание, над которым я не властен. Я приложил множество усилий, сделал все возможное, достиг максимальной величины желания – и вижу, что его наполнение не зависит от меня. Ведь если бы оно зависело от меня, это не называлось бы жаждой. Я бы просто продолжал работать. Страстная жажда означает, что я не имею никакой возможности осуществить свое желание. Я страстно жажду его реализовать на 100%. И на 100% знаю, что это не в моих силах. Эта точка, где встречаются желаемое и действительное, называется «вратами слез». Человек отчаялся на все 100% в своих силах, но не может оставить желанную цель, ведь это единственное, что для него важно в жизни. Вся наша работа состоит в том, чтобы дойти до этой точки. Разумеется, мы устроены так, что все включают в себя всех. И потому без взаимной работы невозможно достичь такого состояния. Только интенсивная работа в группе в одном направлении даст результат, и тогда эти врата раскроются. А все остальные желания по форме и качеству не подходят к духовному раскрытию. Из подготовки к уроку, 30 января 2013 год.
Радиоверсия.
Предоставь себя Творцу. Вопрос. Что значит «слиться с Творцом»? Ответ. Слияние происходит согласно подобию свойств. Творец – это ступень бины. Так Кетер демонстрирует себя нам через бину, которая вся в отдаче. А значит, чтобы прийти к Творцу, я тоже должен быть дающим. Каким же образом я совершаю отдачу Творцу? Я предоставляю свои сосуды желания для его отдачи. Здесь с моей стороны необходимо намерение. Пожалуйста, дай мне свое благо, потому что тем самым я хочу доставить тебе удовольствие, радость, хорошее ощущение. Таким образом я отдаю себя в его распоряжение. Раньше я хотел получать благо для себя. Теперь же вместо этого я делаю сокращение «цимцум алев», ставлю экран, произвожу отраженный свет «орхазер». И все это, чтобы заботиться о нем, о дающем. После этого у меня уже есть правильное намерение, и тогда я готов получать от Творца все. Ведь таково его желание, чтобы я получал. И потому я хочу получить все, чтобы он насладился. А узнаю я об этом, если раскрываю в нем радость. Это и есть моя цель – принести ему радость, так же, как он желает быть для меня добрым и творящим добро. А значит, от нас требуется лишь одно – предоставить сосуд для водворения раскрытия Творца. Потому-то мы и стремимся к его раскрытию. Вот и спроси себя, зачем ты хочешь раскрыть Творца? Чтобы порадовать его или себя? В этом суть дела. Из урока по статье «В завершении книги Зор». 30 января 2013 год.
Радиоверсия.
Два условия, предрешившие все. Вопрос. Почему указания каббалистов звучат так расплывчато? Почему мы не понимаем, что надо делать? Как подключиться к группе? Как склонить голову перед товарищами? Все это остается в тумане, который, очевидно, закономерен. Что же за ним скрыто? Ответ. Прежде всего, никто не собирается намеренно отравлять вам жизнь. Поймите только, нет другого пути у творения, чтобы стать подобным Творцу. Иначе никак. Представь, что ты специалист по бифштексам, и тебе делают заказ на какой-то особый стейк. В ответ ты объясняешь, что для этого нужно мясо коровы определенной породы, пасшийся на альпийских лугах определенной высоты, не старше определенного возраста, а также приправы, изготовленные из определенных растений, выросших в определенной местности и так далее. Ты предъявляешь целый список требований, потому что знаешь, иначе выполнить заказ невозможно. Вот и творение невозможно подготовить к подобию с Творцом на других условиях. Если так можно выразиться, это не зависит даже от него. Раз уж он решил, что творение должно уподобиться ему, два эти условия, творение и подобие, автоматически диктуют все остальное. Сначала Творец соединил творение с собой. Это описывается как создание света, в котором творение исчезло, а затем он добавил творению одну точку, нечто из ничего. Тогда творение начало развиваться в свете, и все потекло далее уже без всякого вмешательства со стороны Творца. Здесь, как в двоичной системе, есть две позиции – ноль и нечто большее, чем ноль. Говоря иначе, Творец и нечто, слегка выделяющееся наружу из него. Это в мизерной степени внешняя, противоположная ему сущность и называется творением, возникшим как нечто из ничего. Ну а все прочее развивается само собой, потому и сказано – конец действия заложен в изначальном замысле. Ведь кроме этих начальных условий, Творцу больше ничего не требуется. Он создал получающее желание, а далее все вершится противостоянием света и сосуда, получающего и дающего желаний, Творца и творения, то есть точки, по сути своей, немного отличной от света. Этого достаточно. «Почему Творец устроил нам такую тяжелую жизнь?» – спрашиваешь ты. «Разве не мог он что-то изменить?» Сам этот вопрос некорректен. Ведь мы находимся не на том уровне, который позволил бы нам разглядеть всю картину и оправдать Творца. Но даже те крохи, которые нам известны, показывают, что другой путь невозможен. Если есть природа отдачи любви, то нечто противоположное ей способно достичь подобия только таким образом. Это относится ко всем временам и ко всем обстоятельствам, какие только могут быть с начала творения и до конца исправления. Потом ты увидишь, насколько все совершенно. Увидишь, что ничего не происходило просто так. Но сейчас мы малы, мы зажаты в своей нише и еще не вышли в путь, чтобы почувствовать что-то. Нам кажется, что наш мир огромен, и это немного пугает. Вся Вселенная, все наши свойства и заботы, все, что тебя наполняет, лишь крупица подлинного мира. Пускай мы измеряем ее километрами, килограммами и тому подобное, на самом деле ее просто нет при взгляде из истинной реальности. И все же, исходя из точки этого мира, из противоположной частички, сущего из ничего, мы можем преодолеть весь путь. И желательно всеми силами ускоряться, чтобы идти по нему самим. Итак, две силы, две детали восприятия, Творец и слегка отличное от него творение, предопределили все. И потому сегодня ты не можешь получить ничего, кроме того, что получаешь. Сослагательное наклонение к делу не относится. Как только появилось творение, как только сущее из сущего породило сущее из ничего, все подчинилось непреложному закону, включая все случаи твоего свободного выбора. Все включено в закон, и только завесы скрытия заслоняют его от нас. На самом деле это туман иллюзия, нет ничего неясного. Дымка, окутывающая наше сознание, носит психологический характер и призвана лишь правильно калибровать нас. Из урока по статье «В завершении книги Зор».
Радиоверсия.
Чего хочет ближний? Бальсулам. Статья «В завершении книги Зор». Как все действия Творца направлены лишь на то, чтобы отдавать и приносить благо ближнему, а вовсе не на собственную пользу, так и все наши действия должны быть для того, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему. Вопрос. Что значит отдавать и приносить пользу ближнему? Ответ. Это значит, что я должен почувствовать, чего в точности ты хочешь, а для этого я должен проникнуться симпатией, любовью к тебе. Следовательно, мне необходимо сделать на себя сокращение и поставить экран с отраженным светом на все свои желания. Тогда в собственных свойствах, которые будут обращены не внутрь, а наружу, я, возможно, смогу понять, почувствовать тебя, проявить именно то, что хочешь ты. Я должен получить от тебя все твои вкусы, хотя они мне не знакомы. Да и вообще, ты для меня как существо с другой планеты. И тем не менее, я перенимаю твои желания настолько, что обнаруживаю, чем мама кормила тебя в детстве. Как же ощутить это в своих сосудах желаниях, если я понятия не имею, из чего ты создан, и какие внутренние отклики испытываешь на что бы то ни было? Здесь я действительно должен сблизиться с тобой, полюбить тебя, В науке Каббала мы называем это объятиями, поцелуем, соитием, слиянием. Терминами, которые обозначают меры нашей коммуникации, осуществляющиеся через уподобление желаний и взаимные наполнения. Вопрос. Значит, если сейчас я вижу, что ближнему чего-то недостает, мне это только кажется? Ответ. Ты не можешь трактовать его потребности в своих нынешних сосудах. Правда, в нашем мире СМИ и воздействие окружения позволяют кое-как сводить желания к общему знаменателю. Однако по-настоящему ощутить то, что на сердце у товарища, это то же самое, что ощутить Творца. И тебе не обойтись без сокращения, без экрана и отраженного света. Только так ты почувствуешь его как себя. Только так выйдешь наружу к ближнему. Из урока по статье в завершении книги «Зор». 31 января 2013 год.
Радиоверсия.
Кризис леса. Сообщение. Жители вырубают деревья, чтобы отапливать дома, поскольку не в состоянии оплачивать счета за свет и газ. Экологи бьют тревогу. Уровень опасных веществ в атмосфере из-за массового перехода на дрова вырос в разы. Реплика. Голод и холод вынудят человека к любым поступкам. Можно ли требовать от него удержаться от стремления обеспечить себя минимально необходимым?
Радиоверсия.
Человек сочувствующий. Мнение. Ривкин. Экономист, советник Политбюро КНР и правительства Бразилии. Эмпатия. Это сочувствие, отзывчивость, солидарность. Эмпатия позволяет нам сочувствовать, сопереживать и объединяться в более крупные социальные группы. Когда-то область коммуникации распространялась лишь на расстоянии крика, а общество было племенным. Люди, жившие за соседней горой, казались инопланетянами, и эмпатия углубляла только кровные связи. Затем мы от эмпатии кровных связей перешли к эмпатии религиозной, затем национальной. Сегодня технология связи позволяет нам соотнести себя со всем человечеством, как с большой семьей, и далее с биосферой. Реплика. Несомненно, в этом направлении мы будем развиваться и далее по плану природы. Вопрос только в том, подгоняемыми ударами, чтобы преодолеть эгоизм, или подавляя его сознательно.
Радиоверсия.
Валютные войны в мире. Сообщение. Кризис разрушил прежние приличия. Страны, не стесняясь, начинают валютные войны, как необходимые для их экономики. Происходит бесконтрольное расширение балансов центральных банков и огромный ущерб для мировой экономики, которой игры в розари соседа не идут на пользу. Из крупнейших центральных банков мира пока только ЕЦБ не участвует в этих играх и расплачивается за это укреплением курса евро. На Давосском форуме валютные войны стали главным пунктом повестки дня. Существует множество исследований о том, почему политика «розари соседа» вредна для всех. Однако одно за другим государства втягивают в эту игру, которая представляет серьезную угрозу для всей мировой экономики. И самое плохое, что этот процесс не воспринимается серьезно на международном уровне и отсутствует в повестке дня влиятельных организаций. Реплика. Близорукость эгоизма поразительна и еще не раз поразит нас, ведь он ослепляет человека и вынуждает делать совершенно нерациональные поступки. Причем эгоизм управляет вроде бы разумными людьми, но они становятся его рабами, с важным видом отдаваясь его указаниям. Вот таков Давосский базар. Только знакомство с интегральным воспитанием и наука Каббала сможет постепенно внести луч света в темное царство эгоизма каждого из них.
Профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.